Радиозвезда.
Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии рядом Егор Быковский, главный редактор журнала Naked Science, и это «Теория всего» программа, где каждую неделю мы рассказываем вам, что нового и интересного узнали из мира ученых. Егор, привет.
Добрый день, привет, Рита, здравствуйте, друзья, как хорошо, что сейчас лето, как хорошо быть снова с вами и с нашим сегодняшним гостем.
У нас в гостях Александр Гидеванович Чхартишвили, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией активных систем, главный научный сотрудник ИПУ РАН. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Теория всего.
Подчеркну, что ИПУ, если кто-то из вас вдруг забыл, дорогие друзья, это Институт проблем управления, и мы сегодня с Александром Гидевановичем поговорим об активных системах и вообще о моделировании поведения людей.
Как управлять людьми. Нет.
Как управлять людьми, не знают. Вот сейчас вот нам скажут, а вот моделировать их поведение, видимо, как-то можно. И для этого есть всякие интересные прикладные штуки, там, соцсети. Возможно, мы до них тоже дойдем в ходе разговора. Начну с небольшого личного вопроса. Фамилия Чхартишвили многим хорошо известна. Есть такой писатель Акунин с такой же фамилией. Может быть, вы родственники?
Мы однофамилец, да, совершенно верно. Дело в том, что фамилия Чхартишвили образована от диалектного слова «чхарты». То есть оно грузинское диалектное, оно применяется в Западной Грузии, это слово используется. И, в общем-то, все Чхартишвили более-менее родом из одной большой высокогорной деревни Западной Грузии, где родился мой отец и где, соответственно, жили предки господина Акунина. Так что, ну вот...
Возможно, вы родственники.
Возможно, да. Возможно, родственники в широком смысле.
Мы еще раз убедились в том, что мир тесен. Давайте теперь поговорим. Да, это, слушайте, очень интересно.
Лирическое отступление.
Лирическое отступление. Вы нас простите, оно интересное все равно было. Давайте поговорим вот о том, как вы пришли к моделированию поведения людей.
Можно ли вообще моделировать поведение людей?
Да, значит, как я пришел, ну, это такие личные воспоминания. Я на тот момент работал в МГУ, и стояла передо мной задача разработки курса по математическим методам и моделям управления. Я работал на факультете государственного управления. Ну, он тогда чуть по-другому назывался. То есть надо было прочитать курс по математическим методам и моделям управления для, ну, в общем-то, для гуманитариев, по сути, для людей, которые математику вступительную не сдавали, но тогда не было ЕГЭ, еще были вступительные экзамены. 90-е годы, математику сдавать не требовалось для поступления на этот факультет, поэтому уровень математической подготовки был совершенно любым. И стояла задача разработать курс, который был бы, с одной стороны, интересным, с другой стороны, математически простым, то есть не завязанным на какую-то математическую технику, которая, ну, что называется, на любителя. И вот я, так сказать, размышляя над тем, что можно в этот курс включить, и, как, так сказать, как пчелка, порхая с цветка на цветок и собирая какие-то вот нектар каких-то хороших, удачных идей для моделирования, вот я набрел на книгу Буркова-Ирикова, которая была посвящена управлению организационными системами. И там как раз содержались модели, наверное, сейчас я сказал бы, может быть, микроэкономические модели, модели того, как можно моделировать поведение людей, как можно ими управлять. Я заинтересовался, включил, так сказать, соответствующий кусок в курс. Ну, в общем, мы написали книгу, которая выдержала 4 издания.
Ого.
Как называется? Спокойным Шикиным. «Математические методы модели управления». Ну, в общем, я встречал с тех пор людей, которые учились по этой книге. В общем, в целом отзывы хорошие.
И удачно управляли потом людьми.
Ну, тут немножко, да.
Получается, что из вас, ну, почти зародилась целая подотрасль в науке.
Немножко не так. Я вам расскажу. Если говорить именно о теории активных систем и об этой лаборатории, да, ну, я чуть-чуть продолжу свою личную историю. Потом в какой-то момент я на встрече выпускников встретился со своим, значит, однокурсником, мы пообщались. Я спросил у него, ну как, чего, и он сказал, ну вот я вот работаю в таком вот месте, в Институте проблем управления, вот там вот Бурков и так далее. И я вспомнил, так, Бурков, это же автор той книги, которая мне так понравилась, ну-ка, сказал я, давай я тоже схожу на семинар, пообщаюсь. Ну я сходил, пообщался, ну и в общем итоге на данный момент я являюсь заведующим этой лаборатории, которую создал в начале 70-х годов как раз Владимир Николаевич Бурков. Такой российский ученый.
Значит, он все-таки был как бы зачинателем этой подотрасли, а вы бренд, подхватили
знамя. Да, совершенно верно. Вот бренд теории активных систем возник тогда.
Давайте сразу прямо, поскольку у нас первый раз в передаче появилось слово «активная система», надо сразу его расшифровать.
Да. Совершенно верно. Вот я как раз об этом и хочу сказать, потому что вот важен отчасти вот исторический контекст. Ну, представляете, да, Советский Союз, плановая экономика, и вот, значит, Бурков говорит такую вещь, ну, хорошо, но мы назначаем планы. Вопрос, а будут эти планы выполняться или нет? Ведь если подумать, тот, кому спустили план, у него есть какие-то свои интересы, у него есть какие-то свои возможности. И, скорее всего, он будет выполнять план только в том случае, когда это ему выгодно. То есть, когда, ну, условно говоря, та польза, которую он получит от выполнения плана и в соотношении со штрафами, которые он получит за невыполнение, ну вот, соотнося одно с другим, он и будет принимать решение.
Ну, мы про личную пользу говорим.
Личная польза человека.
Не обязательно, да. может быть польза
предприятия. Это может быть личная польза человека, это может быть польза какого-то подразделения, может быть польза предприятия в целом.
А в каком году были сказаны эти слова?
Ну, этот подход – начало 70-х годов.
Ну, это крамольные слова для этого времени.
Ну, так или иначе, ну, мысль достаточно очевидная, хотя вот какие-то, видимо, Владимиру Николаевичу пришлось какие-то выдержать, так сказать, ситуации и объяснения, но тем не менее. В этом принципиальное отличие, например, от технической системы. Ну, вот вы ведете автомобиль, вы поворачиваете руль, он, так сказать, поворачивается, автомобиль поворачивается.
Там есть жесткая связность с осью,
вот.
Да.
Если вы, так сказать, ну, например, ставите кому-то план или запрашиваете информацию подчиненного, вопрос, он вам, ну, например, вы спрашиваете, а сколько тебе нужно ресурсов? Вот он ответит чистую правду или нет?
Скорее всего, нет.
Вот это вот свойство принимать решения в своих интересах, то есть своих собственных, а не в интересах системы в целом. Способность искажать информацию – и так далее, вот это свойство было названо свойством активности. И такой элемент системы, который может делать такие вещи, называется активным элементом. А, соответственно, система, которая включает активные элементы, это активная система.
Активные элементы – это только люди или вообще любые штуки, которые могут принимать собственные решения? Нейросети, допустим, ну, они же в определенной степени тоже могут быть активными, да?
Значит, смотрите, получается. Смотрите, очень хороший вопрос, очень правильный, потому что в тот момент, когда это все начинало, так сказать, разрабатываться, естественно…
Но это были только люди.
Это да? были люди, ну, опять же, да, люди в широком смысле, это люди, организации… и так далее, да? Теперь уже понятно, что когда мы развиваем какие-то вот модели искусственного интеллекта, каких-нибудь там информационных систем, ботов и так далее, они в каком-то смысле тоже являются активными элементами. Mm-hmm. У них тоже есть какие-то свои интересы, которые включены в схему их функционирования. Ну, поэтому да.
А не получается ли так, что если есть система, в которой, ну, пусть не ограниченное количество таких активных элементов, а очень большое, что ее невозможно будет смоделировать, что там будут такие, ну, стохастическое поведение?
Значит, смотрите, просто... вот гораздо более общий вопрос. А вообще мы можем моделировать систему или нет? Система может быть вполне детерминированная, но, тем не менее, ее моделирование может оказаться крайне сложным. Вот знаменитая задача трех тел. Даже вот в механике, то есть вы можете построить достаточно... вроде бы простую систему, подчиняющуюся вполне детерминированным законам, но очень сложному моделированию. Даже детерминированную, по сути, да. Если вы добавляете какие-то стохастические моменты, это становится еще сложнее. А если вы добавляете свойства активности, ну, понятно, тут сложность может возрастать.
А если эта система не из трех тел, а из миллиона, то я вообще не понимаю, как это работает. Но мы сейчас все-таки поспрашиваем Александра Геда Ивановича. А сейчас мы на пару минут с вами...
Прервемся.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. У нас в гостях Александр Геда Иванович Чхартишвили. Мы говорим про моделирование поведения людей.
Да, мы только что прервались на самом интересном моменте. Это как моделировать недетерминированные системы, в которых участвуют миллионы агентов.
Недетерминированная система, поясните для слушателей.
Так, коллеги, давайте не будем. Знаете, вот мне очень нравится такой пример. Я все-таки математик по образованию. И мне очень нравится, есть такая байка про математика Чебышева в 19 веке. Он когда читал лекции по оптимальному раскрою одежды. Есть такая байка, что начал ее с фразы: «Предположим, что человек имеет форму шара». То есть это подход математика.
Сферического коня в вакууме.
Он сначала рассматривает простой случай. Вот давайте не будем рассматривать миллион, а давайте сначала разберемся с системой из небольшого количества элементов. Ну, приведу пример. Да? Вот мы хотим, у нас есть... скажем, 5, не миллион, 5 экспертов, у которых мы хотим нечто спросить, значение какого-то параметра. Ну, например, сколько финансирования требуется тому или иному проекту, ну, или вот что-то в этом роде. И мы спрашиваем у экспертов, а, собственно говоря, сколько? Дайте свою оценку. Да? Но мы понимаем, что эксперт, он может быть заинтересован. У него может быть свое мнение, ну, например, там 10 чего-то там, каких-то единиц. Но зная, что другие эксперты оценивают, но он знает при этом, что другие эксперты оценивают вот это вот оптимальное количество денег, которое надо выделить, оценивают меньше. Соответственно, сейчас я скажу еще одно важное очень слово в этой теории – механизм управления. Это некое правило принятия решений. Если запросили у экспертов значение этого параметра, дальше у нас есть некоторый механизм, что мы с этим делаем. Ну, например, мы можем взять... Как мы обработаем полученные данные?
Да, средняя температура по больнице может быть.
Совершенно верно. Ну, например, берем среднее. Если мы возьмем среднее, это есть некий механизм, да, то есть мы запрашиваем информацию, собираем 5 чисел, находим среднее арифметическое, то есть складываем и делим на 5, и столько и выделяем. Теперь ставим на позицию такого эксперта. Вот он считает, что нужно 10, но знает, что другие... эксперты оценивают ниже. Вопрос, что он будет делать?
Занижать.
Сообщит он правду или нет? Наоборот, он завысит.
А, завысит еще?
Он завысит, чтобы сдвинуть вот это
среднее
ближе к собственному мнению.
Или не среднее, а медиан.
Это называется манипулированием. То есть, если мы в качестве такого вот механизма агрегирования экспертных мнений возьмем среднее, то это будет манипулируемый механизм. А если мы возьмем медиану, он будет неманипулируемый. Это можно показать. Что значит неманипулируемый? Это означает, что эксперту невыгодно искажать свои предпочтения. То есть он заинтересован говорить правду.
Тогда ему надо заранее сообщить метод обработки
данных. Конечно, естественно. Механизм, он известен, вот он. Он сообщается вот этим вот активным элементом. А активными элементы, соответственно, думают, что делать. Сообщают то или иное, выполняют план или не выполняют, и насколько выполняют. То, что происходит, на самом деле моделируется такой математической дисциплиной под названием теория игр. То есть это теория игр или теория интерактивных решений. То есть это наука, которая изучает, как ведут себя рациональные, так сказать, субъекты в ситуации с несовпадающими интересами. Ну или ситуации конфликта. Что такое управление с точки зрения теории активных систем? Как можно сказать? Вот есть некий управляющий орган, есть активные элементы. Управляющий орган создает для вот этих активных элементов такую игру, исход которой ему выгоден. Вот, собственно, в этом и состоит управление. То есть это...
Хорошее определение.
То есть это не... То есть он не предписывает каждому... что ты вот делаешь так, ты делаешь так, ты делаешь так, потому что во многих случаях это невозможно.
Но в любом случае получает выгоду.
Не прописывает тактику, а предписывает только результат.
Конечно. Да, он может предписывать результат, может ставить план, может делать еще что-то, но основная соль в том, что он моделирует, как ведут себя эти элементы, преследуя свои собственные интересы.
Ну, это все можно, ну, как бы, этого... вот этим объяснить все, систему управления, не знаю, систему управления государством или там систему управления группой детского сада, там.
Не, постойте, если я правильно понимаю, что как раз,
она везде работает.
Как раз хорошо тогда предсказывать поведение очень больших активных систем, потому что там получается некий средний результат. Очень сложно предсказать, что будем делать вот вы или я, какому-то человеку, которого назначили нашим управленцем. Он нас не знает. А если нас миллион, то некое среднее проще же вычленить. Поэтому, когда вы сказали, что давайте не будем обсуждать миллион агентов, я удивился. Мне кажется, что это как раз проще. Или я ошибаюсь?
Вы правы во многом. Я скажу больше. Вот вообще теория игр относится к числу дисциплин, о которых, ну, известно, в каком году она возникла. То есть считается, что когда, ну, понятно, что-то было и раньше, какие-то вот были модели и результаты, но в 1944 году вышла книга фон Неймана и Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение». Обычно считается, что теория игр возникла вот с выхода этой книги, оформилась как отдельная дисциплина. И уже, вот уже в этой книге высказана мысль, которую вы сказали, что, ну, как в качестве некой гипотезы, что, возможно, мы не можем моделировать поведение отдельных, так сказать, субъектов, да, но в массе, может быть, это будет проще. Да, это, с одной стороны, верное соображение, с другой стороны, смотрите, тут надо различать макро- и микроуровень. И это, кстати, переходя к социальным сетям, о которых мы упоминали, как вот интенсивно развивающийся в последние, наверное, годы объект исследования, где...
Ну, как последние годы? Барнс еще в 54-м году ввел это понятие.
Да, и... да, да, совершенно верно.
Но 70 лет прошло.
Я имею в виду, что особый интерес у исследователей к социальным сетям возник, когда появились, ну, так называемые онлайновые социальные сети, да? То есть интерес очень резко возник.
Я думаю, что те, кто пригляделся к социальным сетям и решил, что очень интересно их исследовать, потом повели глазами вокруг и обнаружили, что вообще вся наша жизнь.
Большая социальная сеть.
Да, господи, даже транспортная сеть – это уже социальная сеть, мне кажется, потому что мы же обвинимся не только
кругом транспортом, сети, я согласен.
Но и информацией через эти.
Кругом сети, даже есть когнитивные сети, то есть сети, допустим, героев литературных произведений. Ну, то есть сетевой взгляд, он действительно, так сказать, очень распространен. Так вот, я почему о них вспомнил. То есть тут их можно тоже моделировать на макроуровне и на микроуровне. То есть на макроуровне, если вы, так сказать, сеть моделируете в целом, не моделируете каждую молекулу газа отдельно, а работаете с макропараметрами, условно говоря, с температурой, давлением и так далее. Точно так же вы можете и социальные сети, состояние социальной сети моделировать на макроуровне, а можете на микроуровне. Когда вы смотрите,
ну, как... с газом проще, там все молекулы одинаковые,
да,
а активные агенты, они же, наверное, все разные.
А люди разные, совершенно верно, но во многих случаях их можно как-то типизировать. Еще одно важное понятие в теории игр – это тип игрока. Ну, то есть вот для целей моделирования мы считаем, что есть определенное количество вот этих вот типов, и каждый агент, он характеризуется этим типом. Ну, возвращаясь к примеру, который я привел раньше, с 5 экспертами, если мы считаем, что у каждого эксперта есть какое-то мнение истинное, которое знает только он, а больше никто не знает, вот это и есть его тип. Понимаете, да? То есть вот это.
Но
вот
это такое на стыке математики и психологии, что-то такое. Потому что как вот...
Как определенный ход к психологии тут есть. Вот. Вообще моделирование поведения со стороны психологии, оно тоже довольно любопытно. Вот я, ну вот лично, вот я говорю в целом о теории активных систем, а чем занимался лично я вот в этой всей истории? Я занимался так называемым информационным управлением и рефлексивными играми. То есть это...
Это то, что мы узнаем через пару минут.
Теория всего. Теория всего.
Мы возвращаемся, это «Теория всего», и продолжаем наш разговор с Александром Гидовановичем Чертишвили. Мы говорим про моделирование поведения людей, про теорию игр и про активные системы.
Итак, возвращаемся к тому, на чем мы вынуждены были прерваться.
Да, ну, давайте я даже вот так вот, более такой общий взгляд. Вот есть активная система, да, она характеризуется составом, какие элементы, из каких элементов она состоит. Она характеризуется какой-то структурой, характеризуется интересами вот этих элементов, ну и так далее, да. И, соответственно, если мы говорим об управлении, ну, то есть о каком-то целенаправленном воздействии, то мы можем воздействовать на разные элементы.
На людей, то есть? Ну, то есть мы подразумеваем, говоря, что активная система это...
Можно так себе представлять, хотя это может быть с тем же успехом, ну не знаю, какие-нибудь мобильные роботы, например. Угу. Или наоборот, это могут быть организации. Вот, например, какая-то сеть магазинов. Это тоже в каком-то смысле активная система. Каждый магазин можно рассматривать как активный элемент.
Или страны. Ну, в общем, на любом уровне.
Ну, то есть тут разные могут быть, так сказать, уровни. Так вот, мы можем управлять составом. Допустим, менять состав элементов. Ну, условно говоря, кого-то увольнять, кого-то принимать на работу. Можем управлять структурой. Причем это может быть либо структура, что называется, бизнес-процессов, то есть в каком порядке что-то делается, либо это может быть организационная структура. То есть кто начальник, кто подчиненный, кто за что отвечает. Значит, может быть, ну, как вот говорят, говорится этой науке, институциональное управление, то есть управление нормами деятельности. То мы можем ставить какие-то рамки. То есть что может делать вот этот элемент, а что ему запрещается делать. Может быть, мотивационное управление. Условно говоря, мы платим зарплату какую-то, за что-то премии, за что-то штрафы и так далее. Еще один тип управления – это информационное управление. То есть это управление посредством сообщения информации. Поскольку действие любого вот этого вот активного элемента зависит от информации, которую он владеет на момент принятия решений, понятно, что управляя информацией, мы тем самым управляем тем, как он может действовать. Ну и, соответственно, есть какие-то модели, которые связаны с тем, вот как может быть устроена вот эта информированность, может быть даже сложная взаимная информированность из серии «я знаю, что ты знаешь, что я знаю» и так далее, да. Вот, собственно говоря, мы можем построить вот эту вот структуру взаимной информированности и в ее рамках как-то рассчитать, прогнозировать, как будет вести себя рациональный агент с такими-то интересами в рамках такой-то информированности.
А вот рассчитать, как будет действовать агент, мы сейчас говорим о практическом смысле. Ну, то есть, например, вот, допустим, я руководитель организации небольшой, я к вам прихожу со своей проблемой, говорю, у меня вот есть такой результат, как его достигнуть, вот перечень моих агентов, я с этим приду к вам, допустим, в лабораторию и получу ответ, или вы слишком... как бы далеко от этих вопросов, и вы в теории.
Ну, смотрите,
можно я тогда расскажу анекдот, который меня распирает? Буквально 30 секунд. Я очень люблю, когда мышки приходят к мудрому филину и говорят, нас все обижают, мы такие несчастные, что нам делать? Он говорит, вы станьте просто ежиком, и все, никто не будет. Они обрадовались, идут домой, вдруг соображают, что они не знают, как стать ежиком. Возвращаются к филину, говорят, а как стать ежиком? Он говорит, ребята, не грузите меня, я стратегией занимаюсь. Это уже тактические вопросы.
Да, да, да. Это есть такое, да, действительно. Ну, могу сказать, что мы довольно выполнили ряд прикладных проектов у нас есть. Более того, ну, я, в общем, сам какое-то количество лет проработал в управленческом консалтинге. Это еще одна такая сфера моей жизни, ну, как бы. И могу сказать, что какие-то методы, какие-то модели, которые разработаны в рамках теории активных систем, они, в общем, очень даже применимы. И вообще наша цель, моя цель, она, в общем-то, все-таки вот связать, выстроить всю вот эту вот схему от сбора реальных данных до принятия решений какого-то, для ответа на содержательные вопросы. В том числе, вот даже когда мы исследуем социальные сети, строя модели, мы стараемся строить их таким образом, чтобы параметры, которые входят в модель, ну, чтобы мы хотя бы понимали, как их можно померить в реальности. То есть, ну, чтобы не улетать куда-то вот за облачные выси. Вот. Что касается вот товарища, так сказать, владельца, как это вы сказали, малого бизнеса, который придет, но это надо разговаривать. То есть кому-то я помогу, кому-то не помогу, я бы так сказал. Ну, речь идет о том, что если ему нужны механизмы управления какие-то, то, ну, наверное, будет содержательный, может быть, интересный содержательный разговор. Ну, например, вот он хочет оценить эффективность работы кого-то, какого-то подразделения. Как это сделать? Я надеюсь, чем-нибудь мы ему сможем помочь.
Ну, какие-то есть обычные инструменты, а вдруг ему надо что-то необычное, да. Тут вы можете построить ему модель.
Вы знаете, обычные, ну как обычные, вот я вам просто пример привожу, да, вот есть набор параметров, да, и вы хотите получить агрегированную какую-то оценку, да, вот какой-то объект, он характеризуется рядом параметров. Вопрос, а в целом объект, он в хорошем состоянии или плохом находится? Как агрегировать эти параметры? Обычно люди просто их складывают с какими-то весами. Самое простое и самое распространенное. Вот это не совсем правильно. Сейчас я не буду распространяться, но это просто может приводить может вести не туда. То есть существуют более математически обоснованные и правильные методы агрегирования, ну, которые, ну, там надо немножко поработать, но это отдельная теория, да, то есть, соответственно, то есть, возвращаясь к практике, ну, на практике часто работают очень простые методы, которые, ну, первое, до чего додумались, вот мы это применяем. Но если прийти, что называется, к более таким людям, которые об этом много думали, возможно, они смогут посоветовать что-то несколько более сложное, но более правильное.
Ну, а если руководитель сам начнет изучать там теорию игр или что-то еще, ну, прочитать там пару книжек, скажет, о, все.
Я думаю,
теперь заживем.
Нет, прочитать пару книжек недостаточно. Я читал, на самом деле, книжку фон Неймана в свое время. Откуда?
Моргенштерна.
Да, но это не значит, что я стал хоть сколько-нибудь специалистом в теории игр.
Ну, по крайней мере, вы поняли, что это такое. Это уже немало.
Ну да, но я просто возражаю Рите, я люблю повозражать Рите, что пара книжек недостаточно для того, чтобы стать специалистом в управлении, чего бы то ни было. Скорее всего, потребуются еще другие специалисты. А насчет агрегированной оценки, это мне тоже очень интересно. Да, если представить автомобиль, допустим, совершенно новый, и у него все параметры прямо на 100% из 100, только вот шины спущены, поэтому он поехать не сможет. Да. Хотя, казалось бы, у этого у воздуха в шинах не очень высокий вес, как бы.
Совершенно верно.
И тем не менее он все
разрушил. Отличный пример того, что просто суммирование с весами не работает. Другой пример, тут поможет метод порогового агрегирования, который как раз учитывает, что если провален один из параметров, то даже если все остальные находятся в отличном состоянии, в целом объект вы не можете оценить высоко. Это вот как раз тот пример, который вы привели. Все хорошо, но шины спущены, и ехать вы не можете. Да. Совершенно верно. Вот. А если вы это суммируете с весами, то получится, что шикарный внешний вид и суперобивка салона, она может компенсировать спущенные шины. Но на самом-то деле нет.
На самом деле не может.
На самом деле не может, понимаете. Вот это как раз пример того, что просто суммировать может оказаться неправильным.
А вот про соцсети есть у нас еще несколько минут. Мы беседовали, на самом деле, некоторое время назад с одним из ваших коллег про это. И тогда так и не поняли, насколько можно обсчитывать сети, в которых участвуют даже не миллионы, а сотни миллионов активных агентов. Вот мы сегодня выучили это слово «активные агенты». Как это можно просчитать, учитывая, что тут средние штуки не подходят? Это мы не море же обсчитываем. Нам важны какие-то конкретные вещи. Вот кто там станет лидером мнений, допустим, через какое-то время? Через кого пойдут связи короткие, чтобы там усилить какие-то штуки? Это для меня прямо совершенно непредставимо. Как вы же как-то с этим работаете?
Ну, смотрите, тут схема какая? Как вот я это вижу, да, скажем. Есть условный кто-то, да, ну не знаю, назовем его заказчиком. У него есть какие-то содержательные вопросы. Этот содержательный вопрос требуется как-то формализовать. Вот то, что вы сказали, ну вы накидали какие-то примеры. Если вы возьмете из них любой, вы поймете, что это еще не формализованная постановка. То есть вам еще надо поработать, чтобы выйти на формализованную постановку. Что, собственно, нужно? После того, как мы вот эту формализованную постановку получили, дальше можно задаваться вопросом, а какая модель нам поможет получить ответ на вопрос, который вас интересует? И да. Эта модель должна быть такой, что входящие в нее параметры мы могли посчитать. И следующий вопрос более технический. Какова будет технология, в том числе ну, в плане информационных технологий? То есть как мы будем собирать данные, как мы их будем хранить и обрабатывать, хватит ли на мощности и так далее, чтобы получить те параметры, подставив которые в модель и просчитав, мы получим какой-то результат, который будет ответом на ваш вопрос. В общем, схема выглядит таким образом.
Я понял, как надо будет формулировать. Да, вот вам 10 роликов, какой из них станет в ТикТоке самым популярным через месяц? Да. Такую штуку смогли бы посчитать, например? Ну, я условно.
Смотрите, смогли бы или нет, тут... Ну, как вам сказать-то? Надо сначала посчитать и посмотреть, чтобы отвечать.
Что получится,
Но, в принципе, я примерно понимаю, как можно было бы эту задачу решать, я бы так сказал. Другое дело, что поскольку тут уже мы, на самом деле, мы имеем место какую-то вероятностную неопределенность, то ответ тоже получится, ну, с каким-то допуском, с какими-то вероятностями. И причем Какой будет, ну, условно говоря, доверительный интервал, мы заранее сказать не можем. Это вот как результат исследования мы скажем, что, ну, вот, допустим, вот, скорее всего, будет так, ну, либо так, с такими-то вероятностями, и эти вероятности оцениваются так-то и так-то. Ну,
но все-таки какой-то ответ будет.
Да,
и это,
да.
С одной стороны,
я думаю, что
с одной стороны, круто, это мне нравится, а с другой стороны, немножко пугает.
Ну, нет, с практической, ну, понимаете, с практической целью, с практической точки зрения, получив ответ, вы поймете, оно вам, этот ответ вам подходит, ну, либо не подходит, может быть, либо, так сказать, доверительные интервалы настолько большие, что мы, ну, это только результат исследования. А что касается пугает, вы знаете, это вот вопрос, которым он такой немножко философский, я и коллеги, мы периодически к этому возвращаемся, ведь действительно, вот что такое моделирование рационального поведения? Ну, представьте себе, что мы смоделировали поведение людей. С одной стороны, понятно, что мы к этому стремимся, но с другой стороны, это же ужасно. То есть, если мы полностью смоделировали поведение кого-то, это означает, что все, он для нас…
Неинтересен.
Он для нас никакого секрета не представляет, и более того, это значит, что его мы можем заменить на робота.
Да, а уж о свободе воли я даже не говорю.
Которые будут делать то же самое. Поэтому я на это смотрю как. Ну, сейчас много идет разговоров, да, на тему искусственного интеллекта, и вот как вот это вот возможно или невозможно. Но я думаю, что вот мы люди, общаясь, так сказать, друг с другом в разных ситуациях, рискну сказать так, что большей частью мы друг другу как роботов и воспринимаем на самом-то деле. Вот вы пришли в магазин купить, ну, не знаю, там, пакет молока, да, что вам нужно от продавца? Насколько вас интересует его, так сказать, бессмертная душа и его уникальная личность? Да вообще
и
не интересует.
И его свобода воли. Да,
да вообще не интересует. Так. Его, вот, скорее всего, в ваших глазах его, ну, можно заменить на робота, который вам, так сказать, этот пакет молока даст. И, честно говоря, большая часть таких вот взаимодействий, они, в общем-то, именно таковы. И мы их и пытаемся моделировать, но при этом мы понимаем, что существует какой-то немоделируемый остаток, скажем так, который как раз и есть то, что есть, ну вот, собственно говоря, личность, то, что мы называем. Но мы когда моделируем, не мы все-таки моделируем…
Соль и перец, без которых очень сложно.
Ну да, наверное, наверное. Ну это вопрос, наверное, в каком-то смысле веры, что ли. Можно ли человека замоделировать до самого конца? И отчасти этот вопрос схож с вопросом о том, можем ли мы построить сильный искусственный интеллект. То есть, можем ли мы построить робота, который будет неотличим от человека?
Я бы хотел ответить на этот вопрос, что нет, человек до конца все-таки не может.
Ну, я, наверное, соглашусь.
И в этом есть прелесть.
Друзья, на этой оптимистичной ноте мы закончим. У нас сегодня не хватило времени на нашу привычную рубрику «Вопросы-ответы», но в следующий раз, возможно, она будет в двойном размере. Мы скажем большое спасибо Александру.
Мы ответим на все
ваши вопросы. Да, присылайте. Александр Гедванович, большое спасибо.
Да, у нас был в гостях Александр Гедванович Чхартишвили, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией активных систем, главный научный сотрудник ИПУ РАН. Спасибо вам большое.
До следующего воскресенья, друзья.
Ждите. Всем счастливо.
Теория всего. Лучшие программы «Радио Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.